Сейчас 13:05 по украинскому времени. Начинается второй час программы «Киев-Донбасс». У нас снова очень интересные гости. И первая из них – Евгения Величко. Она из инициативы «Донбасс-СОС». И в руках у нее вот памятка. Называется памятка «Правила поведения в условиях боевых действий». Почему сейчас, госпожа Величко?
Когда издали, тогда и вышла. На самом деле это было, ну, как бы, плановая работа. Мы ее подготовили к печати еще осенью прошлого года. Ну, вот получилось так, что нам ее напечатали только в начале этого года.
Ну, на самом деле, я, например, когда получил сообщение из Донбасс-СОС о том, что издана такая памятка, связал это с тем, что усилились боевые действия или признаки боевых действий на линии размежевания. Вы что, предвидели это?
Нет, это просто так совпало. Причем, как бы, сам тираж мы получили 3 недели назад, то есть мы его уже распространили, мы уже разослали везде, где мы планировали разослать, и боевые действия усилились.
Везде это... Ну, я надеюсь, что после этого не означает «потому». Везде, где вы планировали, это где?
И сколько вдоль тиража? Линии соприкосновения. Тираж у нас 20 тысяч экземпляров. И, ну, фактически вдоль всей линии соприкосновения в Луганской, Донецкой области. Наши партнеры из Мариуполя повезли это по прифронтовым поселкам, которые недалеко от Мариуполя. Потом это Мариинский район, Луганская область. Ну, фактически, то есть у нас вообще это уже третье переиздание. И до этого, когда мы ее распространяли, она распространялась как бы так локально. В этот раз нам получилось действительно, у нас ребята ее развезут по всей линии соприкосновения.
А действительно ли есть необходимость вот в получении такой инструкции сейчас, когда уже почти 2 года эта линия соприкосновения то горячее, то холоднее, но так или иначе какие-то действия происходят, и люди, наверное, уже привыкли и сами знают. Либо там какие-то есть новые знания, новые инструкции для людей, живущих в опасной зоне.
Ну, информация лишней никогда не бывает, честно. Там мы добавили раздел по пересечению линии соприкосновения, по оформлению пропусков, свежие контакты автовокзалов, железнодорожных вокзалов, плюс расширили раздел по оказанию первой медицинской помощи. То есть новая информация там появилась. Но учитывая то, что до конца января боевые действия, собственно, не обострялись, прошло полгода, то, как показывает опыт, люди вот даже элементарные правила, они все-таки подзабыли. И, в принципе, лишний раз прочитать, лишний раз освежить память, это лишним, я думаю, не будет ни для кого.
Это точно. А скажите, по ту сторону линии соприкосновения попадает ваша памятка? А если нет, ну, или даже если да, то какие там издаются подобные инструкции?
Официально мы туда памятку не передаем. Когда у нас был первый выпуск этой памятки, это было еще лето 2014 года, тогда, да, какое-то количество попало. В этот раз, ну, возможно, что-то попадет, но мы будем только рады, если оно туда попадет.
Ну, я просто услышал, вы говорите, правила перехода блокпостов, подумал, что наверняка кто-то, может быть, по желанию, может, просто имея в своем багаже...
Да, он вполне ее может довести. Ну, относительно изданий подобных по ту сторону, честно, не слышали, не встречали.
Сейчас, вот как у человека, который практически, ну, очень редко бывает около линии соприкосновения, вопрос может быть наивный, может быть, не диктуемый тем опытом. Но почему такая структура? Вы начинаете эвакуация, потом правила, ну, сюда же входят правила поведения на блокпостах. Помните о самосохранении, как обезопасить детей и так далее. Почему вот такая структура и какой из разделов, по вашему мнению, наиболее важный?
Тут все важно. Я вам скажу честно, с эвакуацией, потому что при начале боевых действий первое, что необходимо сделать мирным жителям, это эвакуироваться. И потом уже в процессе даются советы, как это делать, как лучше себя вести. Потому что мирным жителям оставаться в городе, на территории которого идут боевые действия или в районе, который обстреливается, это, ну, скажем так, не совсем хорошо и не совсем правильно с нашей точки зрения.
Что известно инициативе «Донбасс СОС» о разработанных или не разработанных планах эвакуации в населенных пунктах вдоль линии разграничения? У нас недавно была в студии в «Громадской хвыле» Наталья Воронкова, известная волонтер, и вот она говорит, что в Марьинке, где такая тяжелая сейчас ситуация, а очень опасная, не разработан этот план эвакуации в других населенных пунктах?
Ну, официально, скажем так, ГСЧС этим занимается.
ГСЧС — это Государственная служба по чрезвычайных ситуациям.
Да. Я знаю, готовился такой план по Мариуполю в случае, если обострится ситуация именно в Мариуполе, то готовился план по эвакуации жителей Мариуполя. Приняли его или не приняли, я не знаю. Касательно Марьинки, Красногоровки, когда прошлым не летом, а весной, когда было резкое обострение боевых действий там, из Марьинки пытались вывести людей, организовывали автобусы, и сложилась такая парадоксальная ситуация, когда люди в большинстве своем просто отказались ехать. Люди сказали: мы устали, у нас постоянно боевые действия, мы постоянно сидим на чемоданах, и вместо ожидаемого там большого количества людей, которые захотят выехать, там выехало до сотни человек. И они же потом вернулись снова.
Евгения Величко, инициатива «Донбасс СОС», студия Громадского радио, программа «Киев-Донбасс». Евгения, на титульной странице, ну, тут даже обложки нет, потому что на обложке уже идет полезная информация. У вас, кроме заголовка и кроме вопроса, как обезопасить себя в зоне конфликта, очень важное, набранное полужирным курсивом, такое утверждение. Возможно, в этом мире ты всего лишь человек, но для кого-то ты весь мир. Кому адресовано это?
Это адресовано
только тем,
всем.
Кто прочитает?
Нет, это адресовано абсолютно всем. То есть это наше послание для каждого, потому что, ну, как вам сказать, за каждым человеком, ну, как бы это не просто человек, за каждым человеком находится Вселенная. Для кого-то он очень много значит. И обезопасить себя и беречь свою жизнь надо не только для себя, но и для тех людей, которые тебя ценят и которые за тебя переживают.
Где вы взяли деньги на издание?
Это издание было сделано USAID. То есть печать была, полиграфия полностью за их счет. Разрабатывали
не все знают,
сами.
Что такое USAID.
Американское посольство.
Один из отделов,
да,
американской
один из отделов,
помощи.
Они уже не первый раз финансируют нам печать. Разработка текста, дизайн, это все делалось нами на волонтерских началах.
Есть еще отдельная рубрика «Как обезопасить детей». Вот есть дискуссия такая, могут ли дети там вообще вот в той же Марьинке оставаться. Если родители не могут принять это решение и вывести детей, то кто-то другой должен принять это решение и вывести детей. Что вам известно о том, как решается этот вопрос?
Насколько я знаю, он пока никак не решается. Насильно детей, которые с родителями, ну, не эвакуировали еще. То есть если родители принимают решение, что семья остается, то, естественно, они детей не
отпускают. И даже если
это
решение неправильное, которое ставит под угрозу жизнь детей, все равно никаких полномочий, скажем так, у государственных органов нет, чтобы забрать детей из той же Марьинки.
Ну, я вам скажу честно, я не знаю ни об одном случае, когда это происходило. Возможно, это имело место быть, но я о таком не знаю.
Евгения, как вы отслеживаете эффективность ваших публикаций? Вот, например, сколько человек в среднем читает, ну, по скольким рукам идет один экземпляр брошюры?
Когда у нас выходит брошюра, у нас увеличивается количество звонков на горячую линию.
А что за горячая линия? Назовите ее номер.
Горячая линия «Донбасс СОС», 0800-309-110.
И по каким вопросам туда можно звонить?
Туда можно звонить, ну, грубо, фактически по всем вопросам, которые связаны с неподконтрольной территорией, с внутренне перемещенными лицами. Недавно у нас, ну, не недавно, уже больше месяца назад у нас открылась дополнительная юридическая поддержка внутренне перемещенных лиц. По поводу эвакуации, по поводу гуманитарной помощи. То есть, если у нас есть информация, мы ее обязательно предоставляем.
Сами вы в Донбасс СОС отвечаете за издательскую деятельность, распространение, или что, что еще вы
делаете? Я отвечаю за информационное направление.
Угу. Какие еще у вас есть информационные проекты?
Ну вот сейчас, не сейчас, тоже было подготовлено еще осенью. Мы очень надеемся, что она выйдет в ближайшее время. У нас готовится к выходу памятка по минной безопасности. Uh-huh. Очень много людей подрываются на минах, на растяжках. Служба чрезвычайных ситуаций пошла нам навстречу, и мы совместно с ними разработали такую памятку. Вот, тоже она уже сдана в печать, ждем, надеемся, что в ближайшее время она все-таки выйдет.
А так по памяти можете вспомнить несколько рекомендаций из этой памятки?
Вам в каком? Ну, самое главное не трогать. Mm-hmm. Не трогать, не пользоваться мобильными телефонами от вибрации может сработать. Лучше отойти подальше. Место желательно запомнить, где это было, ну, как бы где оно находится. Но находиться на безопасном расстоянии. И обязательно в первую очередь вызывать сотрудников службы чрезвычайных ситуаций.
А то если их нет поблизости? Тогда не трогать пока.
Нет, ну если вы наберете номер 101, то вы дозвонитесь. Ну и желательно дождаться их приезда для того, чтобы не подпустить к этому месту. Раньше еще всегда рекомендовали отмечать. Но сейчас сказали не столь.
Вот кроме таких памяток, которые спасают жизнь и здоровье, памятка правила поведения во время боевых действий, памятка о минной безопасности, что вы сообщаете людям, которые не там и которые имеют свои представления о том, что там, и о том, кто и по каким причинам переехал оттуда на остальную территорию Украины? Есть такой аспект в Донбасс-СОС?
Там это на неподконтрольной территории?
Нет, нет, это в зоне войны, да, на Донеччине, на Луганщине, я имею в виду, да, ну вот это же в основном памятка правила поведения во время боевых действий, она пока что не для Харьковщины, не для Киевщины.
Да, это да? Для линии соприкосновения, да. Непосредственно. Что спрашивают, то и сообщаем. Ну, как бы у нас очень большой объем информации, и, собственно, информационную поддержку мы предоставляем по очень широкому спектру вопросов.
Попробуйте нам сейчас и слушателям припомнить, а что чаще всего спрашивают?
Чаще всего динамика меняется в зависимости от месяца, в зависимости от ситуации. Очень часто к нам поступают вопросы по юридические вопросы касательно именно внутренне перемещенных лиц. То есть это переоформление документов, восстановление документов, оформление справок, изменения в законодательстве. Вот это очень большой блок вопросов по гуманитарной помощи. Где можно получить, как можно получить, каким категориям. По ситуации на дорогах, на блокпостах. Открыто, закрыто, можно, нельзя проехать. Есть вопросы по поводу эвакуации.
Евгения, да. Величко, Евгения Величко, инициатива «Донбасс-СОС». Мы говорили с ней по случаю выхода в свет третьего уже издания памятки правила поведения в условиях боевых действий, но Донбасс-СОС, в том числе и информационная политика его, эта инициатива, это намного больше и шире. Спасибо за то, что вы сегодня были в студии программы «Киев-Донбасс», а у нас для вас тоже есть сообщение как раз из Донеччины, из Луганщины, а именно о городе Дружковка, который вот Наталья Соколенко, которая там, может быть, была, называет Дружковка.
Не была.
Не была. Но знаете, как это произносится, да?
Интуитивно, не знаю. Возможно, я ошибаюсь.
Ну, а возможно и нет, потому что...
А возможно, дискуссия, как Бахмут или Бахмут.
Ну, то да? Такое. Ну, дискуссии, например, о Славянске и Славянске нет, да? Местные говорят Славянск, не местные потихоньку тоже учатся называть славянцы. Так вот, о Дружковке или Дружковке, где сейчас местные активисты пытаются возродить украинские традиции.
Донеччину інтегруватимуть в український культурний простір. Для реалізації такого освітньо-культурного проєкту до Дружківки приїхав директор Національного музею імені Тараса Шевченка Дмитро Стус. У місцевому історико-художньому музеї оглянув експонати, привіз власні напрацювання та методичні рекомендації. Зокрема, Дмитро Стус переконаний, музей треба осучаснювати, додати інтерактивних технологій і позбутися суто місцевого призначення. Більше говорити про загальноукраїнський культурний простір.
Дуже багато проблем, які виникли в державі, були пов'язані з тим, що люди не знають один про одного. Та живуть ніби в одній країні, а часто взагалі нічого не знають. Тому дуже легко паразитувати, дуже легко розповсюджувати міф. Ми за 4 роки трансформували музей з такого десь традиційного простору, куди приходять люди, де діти нудяться, де їм щось традиційне розказують, на таку фабрику культурних подій, де весь час щось відбувається, де екскурсії зроблені в форматі інтерактиву, де ми стараємося відштовхуватись від того, що є зараз.
Говорить Дмитро Стус. Для втілення проєкту з відродження національно-культурних традицій обрали саме Дружківку. Місцеві фахівці переконують, у них є матеріальна база, краєзнавчі напрацювання та інтерес і готовність дітей долучитися. Один з культурно-освітніх проєктів – «Невідомий Донбас». Він має розповісти усій Україні про маловідомі сторінки історії цього краю від самих його початків.
«Невідомий Донбас» планується зробити історичні факти, зібрати всі в єдиний ланцюг. Планується розказувати про події, які відбувалися на Донбасі, про започаткування Донбасу, про персоналії, про події, які відбуваються сьогодні на Донбасі, для того, щоб довести, що Донбас – також частина України, і Донбас – це територія, на якій відбуваються певні процеси на благо країни.
Розповідає Юлія Пивовар, керівник Дружківського міського відділу культури. Крім Національного музею імені Тараса Шевченка, до культурного проєкту долучається фонд «Відновлення Донбасу». Його керівник Олена Петряєва переконана, роботу з інтеграції Донбасу в Україну і навпаки потрібно починати вже зараз.
Музей в сьогоднішньому розумінні слова, к сожалению, это кусочек истории, куда приходят посмотреть, пообщаться, провести какой-то урок. Вот в странах дальнего зарубежья музей – это постоянно действующая площадка, как культурно-образовательный центр для детей благополучных и неблагополучных, здоровых, талантливых и тех, которые по своему состоянию являются людьми с ограниченными способностями. Разработать те программы и позволит наполнить каждодневную жизнь музея не только экскурсиями, но и постоянно действующей когортой как родителей, так и детей. Очень важно, несмотря на то, что еще не стихли залпы, но чтобы Украина постепенно заходила в Донбасс.
Каже Олена Петряєва. Крім того, Дмитро Стус на цій зустрічі наголосив, зараз на Донбасі війна. Тож людям на цій території треба приділити більшу увагу, у тому числі і в питаннях культурної інтеграції. Бо насправді вирішення багатьох проблем лежить не у фінансовій сфері, а саме культурній та інформаційній.
Я думаю, що щоб сьогодні поміняти взагалі інформаційну ситуацію в країні, треба так крок за кроком потихеньку робити те, що ми можемо, да? Заповнювати інформаційний вакуум і загальноукраїнський, і може трошки ширше. Знаєте, я думаю, що насправді сьогодні нам треба розказувати тільки про людей. От те, що все відбулося, воно пройшло через людські долі. І коли ви берете книжку, чи коли ви споживаєте якийсь товар, вам цікаво тільки те, що вас заціпає, або емоційно, це вже тоді мистецтво, да? А всі події проходять, у вас тут просто все обпалено війною. А у нас обпалено десь ненавистю, десь нерозумінням, десь ще чимось. І долі будь-якої людини, коли там немає хто правий, а хто не правий, просто як людина не втрачала в собі людськість, стикаючись з несправедливістю. Це все цікаво.
Сказав Дмитро Стус. Найближчим часом має бути складений план спільної роботи, у рамках якого розпочнуть втілювати в життя різноманітні культурно-освітні заходи на Донеччині. Наталя Поколенко з Донеччини для Громадського радіо.
І возвращаємося в студію Громадського радіо. Програма «Київ-Донбас». При мікрофоні для вас працюють Наталія Соколенко, Андрій Куліков, звукорежисер прямого ефіру Дмитрий Сміян. І ви знаєте, не успіла покинути нашу студію Євгенія Величка із ініціативи «Донбас-СОС». А як уже прозвучали дзвінки, в тому числі із Донецька, з вопросом, уточните, пожалуйста, телефон горячей линии Донбасс-СОС, так что слушают Громадське радіо. А де же, кстати, можна слушати програму «Київ-Донбас»?
Ну, вот, как выяснилось, и в Донецке можно слушать, но мы можем сказать...
Но это может быть через интернет, на сайте громадскирадио.org.
Возможно, а возможно и через FM. А, вот, я сейчас зачитаю частоты, на которых нас можно поймать в Донецкой и Луганской областях. Итак, Донецк, Волноваха 66,5, 103,8 FM, далее Краматорск 99,9, Красноармейск 99,6. А Андрей прочитает, где нас можно ловить в Луганской области.
Старобельск 90,2 МГц, поселок Широкий 101,8 МГц, Беловодск 92,6 МГц, Белолуцк ровно 100 МГц и в Зариновке 103,7 МГц. Напомнил Громадське радио. А, кстати, в Киеве и области слушайте нас на частоте 70,4 МГц. Это диапазон ультракоротких волн. Ну, а Дмитрий Смеян, когда в первой части программы мы запустили для того, чтобы вы имели представление о том, что поет Джамала, мне показалось, что он сожалел, что ему пришлось погасить этот звук и запустить. Да, вот сейчас кивает головой, говорит, да, усмехается себе в бороду. Так вот, сейчас, пока мы ожидаем, что Джамала прибудет... Нет, ну, прибудет это канцеляризм.
Нет, ну это отношение
успеет,
может быть,
да.
Тоже такое вот.
Пока мы ожидаем, что...
Подчеркнуто уважительно.
Да, что Джамала успеет в студию Громадского радио.
Успела.
Она здесь. Давай, запускай 1944, и на этой музыке в студию зайдет Джамала. They'd kill you all and say we're not guilty, not guilty. Where's your mind? Humanity cries. You think you are God, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls. Которая исполнила эту песню, она в студии Громадського радио, программа «Київ-Донбас», Джамала. Меня всегда интересовало, как ваша фамилия. А то вот
Джамала Динова.
Джамала, Стинг, Митлоуф, да. Знаменитым людям иногда фамилия не нужна.
Доброго дня всем, кто
что 14.
Скажите, а вот 1944, как это будет по-крымско-татарски?
О, это вопрос на засыпку. Сложно ответить сейчас.
Ну ничего. Да. Ничего, мы узнаем обязательно и скажем об этом. Просто мы редко слышим в украинском эфире крымско-татарские
вот
песни.
Вот поэтому я и решила оставить здесь припев все-таки на крымско-татарском языке и не переводить его ни на украинский, ни на английский. Хотя в начале песня была рождена на украинском языке. Mm-hmm. Вот. И «When strangers are coming» было «Коли до тебе приходят чужие в дім, вбивают всех и кажуть, мы не винні». Это был как бы первая строчка, которая родилась вообще в этой песне. На историю я вдохновилась, скажем так, на написание этой песни от рассказа моей прабабушки Назылхан, которая пережила депортацию 18 мая 1944 года и была депортирована из села Малореченское. Тогда это был Кучу-Кузень. И, кстати, сегодня
и
я слышала...
Что означает Кучу-Кузень?
Кучу-Кузень — маленькая речка.
Маленькая речка.
Было два названия, кстати, сейчас. На сегодня, вчера я видела в новостях, что меняют название в селе. То есть будут переименовывать на Малореченское. Угу. То есть было две надписи. Было написано Кучу-Кузень на латинице, и было написано Малореченское. А зараз будет Малореченское.
Понятно.
Вот, то есть как бы буквально вчера я видела в новостях, как прям показали мое село, о котором я, собственно, пою уже неделю и получаю отзывы о песне «1944».
Джамала, я когда-то разговаривал в эфире «Громадской хвили», «Громадского радио» с Ахтемом Сейтаблаевым, да, режиссером фильма «Хайтерма», и я его спросил, а чем пахнет родина? Чем пахнет ваша родина?
Моя родина пахнет морем, конечно, потому что я выросла, наш дом находится в 7 минутах от моря, и, конечно, при каждой возможности в детстве, я помню, я вымаливала пойти на море. Почему вымаливала? Потому что когда мы переехали, мы строились, и действительно было очень много работы в доме.
А где?
Огород,
где именно?
Сад. И это... ребенком я должна была заслужить море, чтобы пойти
это
купаться.
Это около Алушты или где?
Это 18 километров от Алушты. Такое вот село.
На запад, на восток?
В сторону Судака. Да, в общем, это такая зеленая,
знаете,
сторона, красивая.
Можете догадаться, что ответил Ахтем?
Что?
Лавандой.
Ух ты.
Да.
Наверное, потому что он все-таки больше степной.
Ну вот в том-то и дело, да.
А я Кучу-Кузеньская, знаете, вот все-таки вот эта группа крымских татар, ялыбойцы, которые живут вот нам...
Это ваш диалект наиболее близок к турецкому?
Да. Вот это трабзонским туркам, которые находятся на противоположной стороне Черного моря.
Я вспомнила о том, как действительно крымско-татарские дети в Крыму помогали своим родителям во всем. Это мое впечатление с экскурсии в город Старый Крым. Ага. Называлась «Экскурсия в гостях у крымских татар». И вот мы были русские туристы, украинские туристы, и очень интересные нам показали все обряды. Нам рассказали, я тогда впервые услышала историю трагической депортации крымско-татарского народа, вот от главы рода это была женщина. И я помню, дети самого разного возраста постоянно были возле нас. Кто-то подавал кофе, кто-то танцевал, кто-то пел. И они пели крымско-татарские песни, а потом предложили нам, туристам, говорят, а давайте мы исполним ваши. И я вот хочу сказать, что из всех там 10 человек, по-моему, только одна я смогла спеть украинскую песню. Никто больше не смог. А крымско-татарские дети предлагали нам огромный репертуар украинских песен и говорили, что они с удовольствием учат украинский язык.
Да, я всегда пела и в музыкальной школе украинские песни, и когда училась в училище музыкальном в Симферопольском, и в консерватории заканчивала с Кориком и Станковичем, нашими великими украинскими композиторами. То есть для меня это было, знаете, просто важно и нужно, необходимо. Все-таки я... Украина — это моя родина. Поэтому логично, знаете.
Сейчас послушаем песню Джамалы «Иные».
твоих снов твой смысл.
Мало иные, и пока звучала эта пронзительная песня, я сделал небольшой поиск, и теперь могу предложить вариант 1944 «Он до куз киркдорт».
Ух ты!
Да,
вот что-то такое. Сейчас меня положили на лопатки.
Нет, я не положил вас на лопатки, потому что на самом-то деле многие люди в силу разных причин не могут некоторые фразы просто сформулировать,
да?
Но сейчас многие люди в Украине знают такие слова, как «Керим», «Ватан»,
да, да,
«Милет».
Да, это на самом деле даже моя такая беда, потому что я действительно горюю от того, что я не знаю хорошо крымско-татарский язык, что только на бытовом таком уровне, потому что дома не разговаривали, что у меня мама все-таки армянка, папа крымский татарин, а бабушка с дедушкой разговаривали только на крымско-татарском, но с ними больше была моя старшая сестра Эвелина, и получается, что она знает язык, а я не очень. И, конечно, я печалюсь всегда от того, что я не успела как-то вот схватить язык. Да, ну, действительно, на все не хватает времени, но я работаю над этим, правда. Я сейчас каждый день пытаюсь учить по несколько слов.
О.
Вот, поэтому вы правильно сделали заметку, что надо и знать это тоже на крымско-татарском.
Ну, почему я еще сказал «Керим Ватан Милет»? Это известная композиция Сейрана Халилова, которая работает в жанре рэпа. Вообще, рэп и хип-хоп у крымских татар сейчас на большом подъеме. Да? Там и Стазис работает в этом жанре, и MGL, и Rednex Чаталов, и так далее. А что крымско-татарское слушает Джамала?
Ой, я очень люблю Зарему Ханум. Считаю действительно уникальным голосом. Ну, и Сабрия Реджепову, конечно, это для меня как Элла Фиджеральд того времени, достаточно традиционная, но в ней есть то, что не повторил еще практически ни один певец для меня. Сабрия Реджепова, Энвер Измайлов, Эльвира Сарахалил есть такая вот певица, тоже очень интересно, она совмещает фольк, джаз. И...
Да, она вот, например, записала, по-моему, принимала участие Фима в записи Чепахина. ТНМК «Бытым склом».
«Бытым склом», не, быт... не ТНМК, а...
Это Сашко Положенский, «Тартак».
Не-не-не-не-не-не.
«Козак Систем».
«Козак Систем». Да, «Козак Систем». Так, це була пісня «Козак Систем».
От, бачите, спільними зусиллями
так,
ми...
Так.
А яка ваша любима народна кримсько-татарська пісня?
Ух ти. Мені дуже подобається пісня «Пенджері ден єшель дабоя».
Що означає?
Це означає, коли... Когда я смотрю в твое через окно, такая достаточно девичья песня, да, о том, как она ждала его, что он придет свататься к ней. А она смотрела, практически видела его через окно, но он прошел мимо. И вот все, и трагедия.
Нечто есть общее с песней «Ой, верши, ми верши»,
так,
которую вы исполнили на «Новой волне». Стовицутково,
да? Так, там тоже та же история, да. Ну, это, понимаете, это действительно в народных песнях их объединяет то, что идет повествование в начале там «Вершеве верши», там «Окно», что-то, а потом «Ой, меня не любит». Ну, то есть в конце действительно раскрывается вся суть песни, да, через какие-то примеры достаточно примитивные, а потом это вырастает действительно в такую драму, да, и эту песню и меня научила ее моя хартанашка, моя бабушка. И я, на самом деле, научила меня многих песен на крымско-татарском языке, и я стараюсь их действительно исполнять на своих концертах. Вот у меня была 5 декабря презентация альбома «Подых», и, казалось бы, да, достаточно современные песни про любовь, да, помещены в такой достаточно соул, джазовый, электронный саунд, а тут вот действительно крымско-татарская песня под аккордеон с Шевкетом Зморкой мы исполнили. Потом крымско-татарскую песню мы исполнили с Русланом Болотовым, невероятным, уникальным пианистом. И еще несколько песен крымско-татарских я исполняла. То есть я стараюсь всегда внедрять их в свои концерты, в свои альбомы. Практически в каждом альбоме у меня звучит, вот в первом альбоме «For Every Heart» звучит «Пенджери Ден», во втором «All or Nothing» звучит песня «Онут Масан». В третьем, получается, в альбоме «Подых» я специально использовала «Шлях до дому», и у нее есть второе название «Артыны Унутма», да, не забывай возвращаться, не забывай, ну, дословно, как бы, не забывай поворачиваться вот к своим, как бы, истокам, вот. И потом еще выходил отдельно сингл вместе, рядом с эпишечкой «Thank You», который был третий такой мини-альбом, выходил сингл «Чуму», где я объединила песню «Минигамда назад» или «Чому так тяжко на серці мене», якщо перекладати українською, і пісню «Чому квіти мають очі», которая стала таким саундтреком к фильму «Поводырь», в котором я...
Когда задаешь поиск «Крымско-татарская народная песня», то
да,
прежде всего идет «Эй, Гюзель Керим».
Серьезно?
Да, прекрасный,
да,
Крым.
Да.
И когда потом смотришь, а кто же ее записывал, кто только ее не записывал.
Да. У нас таким Джамала... неофициальный... Вот... Грешна.
Я, кстати, Андрей сегодня нащупал какие-то болевые,
да,
точки.
Нет, это потому, что мне,
правда,
очень хочется, чтобы Джамала... А ну?
Я ее пела, знаете, когда? Вот мало кто знает об этом в Украине, и иногда мне, конечно, бывает обидно, что об этом вот только там сейчас вот написала песню 1944, вот заговорили. А когда, например, 2 года назад, ничего себе, мне вручают в городе Эдирне, такая действительно невероятно красивый турецкий город, 4 часа от Стамбула, мне вручают премию Red Apple Awards. Это очень крутая премия. Она дается всем ученым в области достижения, педагогам, каким-то невероятным журналистам и прочее, прочее. Со мной в ряду сидели седовласые шикарные мужчины, и только я одна такая... девочка-припевочка затесалась в этих рядах. Это было что-то невероятное. Я вообще не понимала, что я там делаю, и мне вручали эту премию за вклад в тюркскую музыку.
Угу, между прочим.
Понимаете, вы не об этом знаете?
Так. Нет.
Не знаете. А это было в моей истории, и для меня это, ну, для меня это был просто вот шок, и действительно настолько было почетно. И там как раз-таки исполняла я песню «Эйгузель Хырым». Да.
Что исполняла ее,
я ее исполняла ее на сцене. А потом я исполняла, был такой действительно званый ужин для всех лауреатов. И потом еще там я пела со всеми. Ее действительно все подхватили. И это было прям очень здорово. Мне жалко, что много...
Удивительно красивая песня, считается неофициальным гимном крымских татар. И в частности тех, кто по различным причинам не живет на своей родине.
Mm-hmm.
Я сейчас предлагаю, чтобы мы послушали украинский вариант этой песни. Потому что, ну да...
Давайте.
Пусть будет на всем или многим понятном языке, записал ее гурт «Журборізи».
Ух ты, не чула, давайте.
Народная песня кримских татар. Салуштир, подих вітру, навію я сльозу, і смуток спогадів дитинства зроджує журбу. На чужині літа минають, думи тяжкі, серце стискають, як за тобою я сумую, мій чарівний Крим. Менбуєрде, я ж умадим, я ж легима, то я умадим, є та нема, а серед олду Гюзель Хирин. Плоди садів твоїх солодкі, солодші за щербет, і вод твоїх джерельний присмак п'ю я ще і ще. На чужині літа минають, думи тяжкі, серце стискають, як за тобою я сумую, мій чарівний Крим. Менбуєрде, я ж Алмадим, я ж Лима, той Алмадим є та нема, а серед олду Ейгузель Хирим. Призраці мені вітчизни, діти зрошують сльозу, старці у молитві возносять руки вгору. На чужині літа минають, думи тяжкі, серце стискають, як за тобою я сумую.
Ей, Гюзель Хырым, менбуєрде, я ж Алмадым, я ж Лима, той Алмадым, ватаныма асрет олдым. Ей, Гюзель Хырым, мен бу ерде яш алмадым, яш Лима, той Алмадым, ватаныма асрет олдым. Ей, Гюзель Хырым.
Ну, честно говоря, прям слезы на глазах.
Да, да, очень такая... Спасибо ребятам, пользуясь случаем.
Напомню, мы начали с того, что на украинском языке заиграли «Эй, Гюзель Хырым» в исполнении гурту «Журборізи» и Джамала.
«Журборізи», вы молодцы, даже дякую вам.
Насколько близко и насколько по-крымско-татарски исполнили эту песню «Журборізи»?
Ну, вот конечно, сложно всегда, знаете, воспроизводить точно мелодику. Мелодику, мелизматику.
Ой, а что такое мелизматика?
Мелизматика — это вот это то, чем насыщена восточная музыка, это украшение, да, того, чего А то есть в украинской народной музыке есть свой мелос, да, своя мелодика. Мелодика языка, структура и форма, которая, в принципе, объединяет в общем все народные украинские песни, да, есть понятие, вот ты слышишь прям сразу украинская народная песня. Пусть они написаны в разное время, в разных регионах, но что-то общее у них есть. То же самое есть в каждой народной музыке, в крымско-татарской тоже есть вот эта мелизматика. Это давайте назовем это украшательство. Mm-hmm. То есть вот четкий тон, да. Ватанема асрет олдым, эй, кузель хырым. То есть ребята спели, да, там вот действительно точно, мелодию, все красиво. Но можно спеть это с мелизматикой. Ватанема асрет олдым, эй, кузель хырым. То есть когда ты как бы на этих нотах качаешься, как на волнах.
Ой, кто бы сейчас видел Джамалу, то... Ну, я думаю, что вы и словами выразили это хорошо.
То есть ты все время покачиваешься, кружишься в этих узорами, насыщаешь каждую фразу, каждую нотку. Вот это, собственно, есть мелизматика. И мне очень хотелось именно в песне 1944 оставить, да, вот это, скажем так, достаточно британский саунд, с одной стороны, но насытить его, оставить зерно, вот оставить все-таки мелизмы, вот эти вот мугамы, оставить все-таки что-то...
Ну, теперь еще надо чтобы объяснить, обращало... что такое мугамы.
Ага, окей, мугам. Мугам — это тоже такая техника пения, которая в основном, она такая миксирует, микс горла и головного резонатора. Мне, кстати, Руслана Лыжичко сказала, что есть что-то похожее в закарпатской манере пения народных песен. Она мне даже подошла, там продемонстрировала. Ну вот что-то похожее, когда остается... Вроде бы исполнитель поет не на горле, но в то же время основной частью этой техники остается горловое пение. Вот, например, там я пела, значит, там... То есть, когда ты как бы играешь между горлом и резонатором, ты все время там балансируешь. Это достаточно, ну, непростая техника, ее к нам она пришла на самом деле из Индии.
К крымским татарам, да.
Потому что вот она через Турцию, Азербайджан, Армению, Иран, вот таким путем.
Джамала, многие знают, ну, многие действительно знают, что вы крымская татарка, многие знают о том, как много и как очень здорово вы поете украинские песни, а я сегодня узнал, что у вас мама армянка, оказывается,
да?
А что армянское, что-то
хотите?
Исполняете?
Хотите? Ну, конечно, себе, тут конечно. У вас музыкальная шкатулка сейчас. Джурилгаци арев дарян, ин мурабен даштен тарав, барев дур, барев чаров, марен ур серен дарав, барев дур, барев чаров, марен ур Терендера, Мерлем Казиан Ушмарет, и так далее.
Это о чем? Тоже гора, и он меня не любит.
Он меня не любит, точно, вот точно.
Это правда, так?
Да, да, да. Тоже песня про то, как он меня не любит. Сволочи!
На чужбине проходят лета, да. И вспоминают прекрасный Крым. Этот лирический герой или лирическая героиня песни «Эй, Гюзель Керим». Но есть путь домой.
Да,
когда путь домой. Когда он начинается?
А он начинается с самого рождения. Он начинается с того момента, когда ты произнес конкретно «мама» или «папа» на конкретном тебе языке.
Скажите, мама... На армянском и папа на крымско-татарском.
Мама, или наоборот? Мама, она на крымско-татарском, баба на крымско-татарском, тоже папа. И, собственно, очень похоже и на армянском также звучит.
У нас происходит тут технич... Не, мы-то в эфире, но песню не удастся заиграть. Да? Поэтому,
ну, тут... А пока можно я спрошу все-таки не о музыке, а о песне, о том, чем мы в перерыве начали говорить. Да. Как выбирали вы песню «Ой, верши ми верши»? Угу. Это очень интересная история, как крымская татарка исполнила, дочь депортированного народа исполнила песню украинских лемків, которые пережили точно такую же трагедию, и исполнила ее на фактически российском фестивале «Новая волна». Да, ну, международный, да, организует, мы знаем, кто организовывает.
Да, да, это было сильно очень необычно для меня. Я слышала эту песню в исполнении невероятной Квітки Цисик и все время думала, уж мы так не был, как было перш. Думаю, что, вроде похоже на украинский, но вроде не совсем украинский. А потом мне, в общем-то, пояснили, что действительно есть такие лемки, вони так розмовляють. І дуже багато писало людей тоді із Канади. Ви будете удивлені, тому що там чому-то більше всіх оказалось лемків, живучих в Канаді.
Там є ціла організація «Лемко Юніон» в Америці.
Вот. В общем-то, і дуже багато було благодарності, що спасибо, що ви винесли нашу таку лемківську пісню на таку велику сцену. І я на самом деле... услышала, вернее, захотела исполнить эту песню на конкурсе «Новая волна», потому что там было предложено исполнить какой-то хит типа Советского Союза, там песню там Аллы Борисовны или еще кого-то, но я именно настояла на песне, на украинской народной песне, и сделала вот, скажем так, вот такую балладную версию, которая ее как-то оживила и вспомнила, скажем так, для всех, что вот есть такая музыка в Украине.
«Путь домой начинается с рождения, с первых слов», — говорит Джамала. А у нас, пока мы говорили, начался «Шлях додому». Это песня Джамалы.
Тахи в долонях, неначе в сні, мене чекає шлях додому. Батьківський погляд, камені стіни, вже як норма мого життя.
Насколько ваша вот тропинка идет вместе с дорогой остальных крымских татар? Насколько у каждого крымского татарина, у каждого украинца есть своя тропинка? Где они сходятся? Где они могут разойтись?
Вы имеете в виду, насколько похожи дорожки украинцев и крымских татар? Или что конкретно? Я не совсем поняла.
Как поняли, так и отвечайте.
Вот, собственно, эта песня призвана это и доказать, что нам не нужно искать разных путей, у нас он один. То есть мы две национальности, народности, которые живут в одной большой стране. Ну, скажем так, we are two nations in one country. Вот как бы вот так я это вижу, как бы в одно, мы объединены одной целью, да, чтобы все-таки достигнуть этой свободы, демократии, которой мы так все мечтаем и хотим нам хорошего европейского будущего для наших детей там, и все такое прочее. Это все понятно, но хочется, чтобы наши пути действительно как-то слились в понимание того, что мы едины, мы родные, мы на самом деле.
Джамала в программе «Киев-Донбасс», и не зря говорят, что в украинском языке слова «тупик» нет. Путь продолжается.